Издательство «Феникс», Александр Мазин, «Конунг». От автора. Эта книга важна для меня не только потому, что я ее готовил многие годы. Она — возможность собрать вместе почти все те жанры, в которых я работаю более 30 лет. Почти, потому что здесь нет ни критики, ни публицистики, ни научно-популярной литературы. Только художественная. История, фантастика, детектив, психологическая проза, стихи. Для меня эта книга — возможность показать вам, мои дорогие слушатели, ту сторону моего творчества, с которой вы до сих пор не встречались. Ту сторону, которая стала бы главной, живи я в другое время и в другом мире. «Конунг. Историческая повесть». Ранним утром к городку князя Новгородского Ярослава Владимировича подлетел гонец. Забарабанил древком копья в ворота, гаркнул «Княжье дело!» и едва отроки на стороже приоткрыли ворота, стрелой влетел во двор. Скинув поводье взмыленного коня в руки дворового раба, взбежал на крыльцо и был остановлен сомкнувшимися плечистыми отроками.
«Кто таков?» — рявкнули они единым голосом.
«Князя Полоцкого Бречеслава, молодший дружинник. Буди князя, весть у меня к нему. Злая весть. Давай живо, я всю ночь гнал. Двух коней запалил».
«Сейчас воеводу разбужу». Один из отроков канул в полутьме терема.
«Что за весть?» — поинтересовался оставшийся.
«Не твоего ума дело», — отрезал палачанин. «Вели испить принести, в глотке сухо».
«Это можно».
Отрок не обиделся на отповедь.
«Посиди тут, я распоряжусь».
Вернулся он вскоре, а чуть позже — девка с чарой холодного квасу. Не успел гонец допить, как, обтирая мокрым рушником лицо, на крыльце появился княжий воевода Улип.
«Что за весть у тебя, вой?» — бросил он с порога.
«Борислав идет», — кратко ответил гонец.
«Как Борислав?» — изумился воевода.
«Говорили, что он помер». «Борислав жив», — ответил гонец. «Его видели люди моего князя. Он жив, и еще с ним огромное войско, множество конных и пеших».
«Печенеги?» — быстро спросил воевода.
«Они и другие тоже. Турки, куманы, много разных, где пройдут смерть и разор. Нас минули краем, к вам идут».
«Беда!» — воевода сунул рушник девке.
«Давай за мной, вой!»
Князь уже был на ногах, услыхал шум во дворе и проснулся. Пока гонец говорил, князь молчал, только брови хмурил, да голову бритую чесал. Дослушав, кликнул отрока, велел гонца накормить, наградить и дать ему безвозмездно двух коней из княжьего табуна. Тем временем из светелки спустилась княгиня Ингигерд.
«Борислав жив», — сообщил ей князь.
«Эймунд говорил тебе», — напомнила княгиня.
«И родич мой, Рёгнвальд, говорил тоже. Не будь в том уверен, пока не видел могилы брата».
«Но в Киеве его не видели», — возразил Ярослав.
«А зачем ему в Киев?»
Тонкие губы княгини искривила усмешка.
«Киевляне его не любят. За дружбу с печенегами.
А дружину его ты сильно проредил. В степь ушел, там и отсиделся».
«Точно», — поддержал княгиню воевода.
«Там и рать новую собрал. Огромная рать, княже, не устоим».
«Язык придержи», — сердито бросила воеводе княгиня.
Ингигерд была дочерью свейского конунга Олова, и нрав у нее был, будто она сама конунг. Кое-кто говорил, что Ингигерд похрабрее да и поумней своего мужа. Хотя это, конечно, была неправда.
«В прошлый раз хуже было, а выстояли. Ты дело говори».
«Да я уж сказал все», — проворчал воевода. «Огромное войско, 10 000 не менее. Идут сюда. Через 3, самое большее 4 седмицы, выйдут к Волхову».
Ярослав помрачнел. Времени оставалось немного.
«В осаде не отсидеться», — произнес Ярослав, раздумывая. «Припасов в городе мало. Кабы месяца через 2...»
«Вели послать стрелы по землям нашим», — вновь вмешалась Ингигерд. «Пусть люди ополчаются и идут сюда».
«Не успеют», — буркнул Ярослав. «Можем надеяться только на наших, новгородских. Да еще дружина моя
да твои свеи, да Эймунд со своими. Мало. 1000-2 воев наберем, да людей 1000-5. Мало. 800 Эймунда и Рагнара 3000 стоит, заметила Ингигерт. Пусть поратуют. Зря мы их, что ли, кормим да серебром осыпаем.
Они поратуют, согласился Ярослав. Да только у Бориса тоже муженят сахи. В чистом поле Нурманы против степной конницы не встанут. А встанут-то только впустую лягут.
За Эймундом пошли, посоветовала княгиня. Может, он что посоветует? Только жалование ему сначала сполна заплати. Не то заберет своих, да и уйдет к брату твоему. Ярослав поморщился. С деньгами расставаться он не любил.
Добро, согласился Ярослав.
А ты, он хмуро взглянул на воеводу, пошли к дядьке моему Коснятину. Скажи, видеть его хочу. О Бориславе говорить не надо. И тех, кто гонца слыхал, предупреди, чтобы языки придержали.
А коли спросит, по что зовешь?
Зову и все тут. Мало ли о чем князь новгородский с посадником новгородским поговорить хочет. Не боись, придет Добрынич, я его знаю. Но это вторым делом. А первым — Эймунда ко мне. Этому скажешь. Князь желает недоимку вернуть. По ардусам примчится. Я Нурманов знаю.
Княжий Гридень Алейка с неприязнью оглядел длинный каменный дом, особняком вставший на берегу Волхова. Дом сей по договору выстроил князь Ярослав для нурманского конунга и его дружины. Хороший дом, большой, просторный, убранный изнутри с немалой пышностью. Не пожадничал тогда скуповатый новгородский князь. Очень опасался, как бы конунг со своими к братьям его не ушел. Княжья Грить Нурманов не любила. Да и кто их любит, Нурманов-то? Еще завидовала. По ряду с князем получали Нурманы еды от пуза и пива, хоть залейся. Да еще серебра втрое против княжьей Гриди. Жирно ели, сладко пили и на всех прочих глядели, как на шавок подзаборных. А попробуй их не корми. Это ж волки. Пока брюхо полное спят, как опустеет, режут всех, кто под клинок подвернется. Поперек входа спал Нурман. Босой, распоясанный, грязный. Однако едва Алейка оказался в 5 шагах, Нурман проснулся и вмиг оказался на ногах. Бодрый, будто и не спал. Встал, подбоченился, глянул на немаленького Алейку с высоты саженного роста. «Что надо, людин?» Это было оскорбление. Алейка, опоясанный Гридень, величался не людином, как какой-нибудь купчик мелкий или огнещанин. Алейка — муж. Нурман осклабился. Зубов у него явно не хватало, изо рта воняло гнилью и прокисшей брагой. «Уйди с дороги», — буркнул Алейка. «Меня князь за конунгом вашим прислал».
«Вот так тебе, Эймунд, конунг вскочил и побежал», — Нурман сплюнул. «Говори, что надо, я передам».
Пошарил в спутанной соломенной бороде, поймал вошь, раздавил ногтем, зевнул.
«Может быть».
«Жалование», — вспомнил Алейка слова князя. «Серебро. У князя. Будет он брать?»
«Вот так бы сразу и говорил».
Нурман осклабился во всю пасть, хлопнул Алейку по плечу так, что тот аж присел.
«Серебро — это мигом». «Эймунд!» — заорал он так, что Алейка снова присел. «Конунг Ереслейф наши марки отдает!»
Эймунд возник за спиной щербатого викинга, словно только того и ждал. В полном облачении даже кольчуга на груди солнышком сияет.
«Что орешь, торт, как морж брачующийся? Ереслейф, серебро же!»
Викинг как-то сразу сник и даже будто в росте уменьшился. Эймунд отодвинул его плечом и, не обращая внимания на Алейку, двинул княжьему терему. Хоть и не любил Алейка Нурманов, а конунгом ихним невольно залюбовался. Все в нем ладно и справно, а движется как... Вроде бы и не быстро идет, а Алейке, чтобы за ним поспеть, чуть ли не бежать приходится. А уж в бою каков! Не дай боги против такого в сече оказаться! Тем временем дошли до терема. Отроки поспешно подались в стороны, а Эймунд проворно взбежал по ступенькам. Миг, и только кольчуга сверкнула. «Как у него так легко получается?» — позавидовала Лейка. «Здоровенный ведь будто мишка, а скачет чисто белка». В горнице князь был один. Услыхав, как скрипнула дверь, повернулся навстречу Эймунду.
«Здрав будь, конунг!» «И тебе того же», — ответил Ярослав по-нурмански. «Вот возьми тебе и воем твоим».
Он похлопал по столу, на котором лежали два тугих мешка.
«В них серебро. По пуду в каждом. Это ведь лучше, чем шкурками, как мы уговаривались».
«Лучше», — согласился Эймунд, подхватил мешки одной рукой, взвесил и положил на место.
«Что, конунг, твой брат уже близко?»
Ярослав даже растерялся от неожиданности. «Откуда знаешь?»
«Знаю».
Нурман холодно посмотрел на князя.
«И тебе говорил, да ты не слушал. Надо было после прошлой победы найти его и добить. И Кенугард занять».
Кенугард — Киев.
«Кенугард — очень богатый город».
Глаза конунга на миг стали мечтательными.
«Знаю, и раньше знал. Я сказал Рагнару, когда ты не захотел платить, худая будет нам слава, если мы уйдем от тебя, когда ты в такой опасности. Если он выплатит нам жалование, как условлено, то послужим ему еще 12 месяцев. Ты выплатил, мы снова твои защитники».
«Я рад», — без особой радости произнес Ярослав. «Что посоветуешь?»
«Войско у твоего брата сильное». Эймунд погладил щетинистый подбородок. «Посильнее твоего, даже с нами считая».
«Предлагаешь бежать?» — прищурился Ярослав.
«Мы, Нурманы, не побежим». Зубы Эймунда по волчьи сверкнули. «Но остальные твои люди, как они поведут себя, оказавшись перед остриями копий? С Буриславом 6000 одной конницы. В осаду сесть?»
Эймунд досадливо мотнул головой.
«Ты запрешься в городе, а люди твои. Союзники брата твоего злы и алчны. Урожай твой сами соберут, а что не соберут, так потравят. Трелей в полон, скотину порежут или угонят. Чем будешь зимой кормиться, конунг?»
Ярослав молчал. «Верно, — говорит викинг, — дожатвы месяц». «Что предлагаешь?» — снова спросил князь. Эймунд кошкой скользнул к двери, приоткрыл, выглянул. Затем также бесшумно к окну. Удовлетворенный осмотром, вернулся.
«Войско у брата твоего большое, но дикое», — сказал он вполголоса.
«На нем одном и держится».
«К чему ты ведешь?» — насторожился Ярослав. «К тому, что не будет конца раздором вашим, пока вы оба живы».
«Не понимаю тебя».
«Допустим, я сумею добраться до конунга Бурицлава», — очень тихо и очень веско произнес Эймунд. «Как мне поступить с ним? Убить его или нет?»
«Как это сделать, не разбив его войско?» — недоверчиво спросил Ярослав.
«Предлагаешь подослать к нему отравителя?» «Я Нурман, а не Ромей!» Эймунд с презрением посмотрел на Ярослава. «Или, может, ты думаешь, что я женщина?»
«Я так не думаю», — поспешил оправдаться Ярослав.
«Ты великий воин, конунг Эймунд, а тебе будут петь саги».
«Вот», — с удовлетворением произнес Эймунд,
— «теперь ты говоришь верно, но ты не ответил».
«Скажу так», — осторожно, тщательно подбирая слова, произнес Ярослав. «Я не стану никого винить, если мой брат, князь Борислав, будет убит».
«Это все, что я хотел услышать», — кивнул Эймунд. «Можешь больше ни о чем не тревожиться, конунг. Мы, Нурманы, защитим твою землю».
И шагнул к выходу, не забыв прихватить мешки с деньгами. В дверях Эймунд едва не столкнулся с княгиней, но успел посторониться и учтиво поздороваться с ней. Ингигерт ответила и с беспокойством поглядела на мужа. «Что сказал тебе сын Хринга Дагассена?»
«Эймунд взял серебро и сказал, чтобы я ни о чем не беспокоился».
«Что ж», — проговорила дочь свейского конунга, опускаясь в удобное кресло. До сих пор слово Эймунда Хрингсона было так же крепко, как киль его дракара. «Надеюсь, и на этот раз он тебя не подведет». Когда Эймунд вернулся к своим,
Хирдмана уже проснулись, выползли на солнышко и